Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 10 декабря 1952 года. Название этой лекции — «Потоки схемы взаимодействия». Продолжительность записи — 69 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Сегодня 10 декабря, первая лекция. Сегодня нам предстоит рассмотреть довольно много материала. И я думаю, мне следует поподробнее рассказать вам о таких вещах, как потоки, вилки и так далее. Думаю, это окажется полезным для вас. Когда я говорю, что мне следует поподробнее рассказать о потоках, я имею в виду рассказать о действии потоков. Какие различные действия могут быть связаны с потоком? Если говорить о межличностных отношениях, то сколько взаимодействия возникает в потоках? Так вот, я собираюсь разобрать все это здесь. Я не считал их, но между потоками существует много взаимодействия. Вы должны знать эту схему взаимодействия. Если вы не знаете эту схему взаимодействия, то приклир у вас начнет выкипать. Почему? Ответ очень простой. Потому что любой поток, если он слишком долго направлен в одну сторону, приведет к выкипанию. Любой поток. Что такое выкипание? Выкипание — это бессознательность, вызванная замешательством, которое, в свою очередь, порождено усилием, воздействующим на какую-то одну область. Это бессознательность замедленного действия. В данном случае человек впадает в бессознательность не из-за прямого удара. Он просто постепенно и довольно безболезненно теряет сознание из-за небольшого воздействия. Если вы положите человека на операционный стол и просто будете давить на него, и будете постепенно понемногу увеличивать давление, то он потеряет сознание. Именно суммарное давление того или иного рода вызывает выкипание. Как можно вывести человека из состояния выкипания? Нужно просто развернуть направление потока. Если вы заметили, что приклир начинает выкипать, то измените направление потока в макапе, с которым вы работаете. Или с чем вы там работаете. Знаете, это относится к макапам. Измените направление потока на противоположное. Так вот, иногда при работе с макапами вы будете сталкиваться с обстоятельством, которое будет довольно сильно озадачивать вас. Приклир работает с макапами и начинает впадать в бессознательность. Он снова и снова впадает в бессознательность. Вы говорите, поместите это позади себя, поместите это перед собой, поместите это сбоку, а приклир продолжает впадать в бессознательность. Что ж, пусть он просто продолжает создавать макапы. Это позволит ему выйти из этого состояния. Если при этом он станет возбужденным, заставьте его, чтобы он начал создавать больше макапов. Но ни при каких обстоятельствах не изменяйте формулу саентологии 8-80-08 на противоположную и не начинайте вдруг работать с этой замечательной, великолепной вещью под названием «реальность». Потому что вы просто уложите этим приклира на обе лопатки. Вы действительно можете привести его в паршивое состояние. Если вы будете работать с макапами, а затем неожиданно начнете настаивать на «это будет гораздо хуже, чем если бы вы просто работали с факсимили, локами и так далее». Приклиру стало бы лучше, если бы вы только это и делали. Но вы начали работать с ним в одном направлении, а потом неожиданно изменили это направление на противоположное, и вы снова возвращаете его в эту вселенную, вы делаете его менее свободным, чем он был до этого. Ладно. Приклир начинает впадать в бессознательность. Вы просите его создавать макапы. Он начинает впадать в бессознательность и выкипать. Впадать в бессознательность и выкипать. И вы просите его, чтобы он помещал макапы позади себя, над собой, под собой. И вы просто можете решить, что из какого-то настоящего факсимили начал исходить какой-то поток, и этот поток продолжает бить по приклиру, и он не может ничего с этим сделать. И вы, очевидно, тоже не можете ничего с этим сделать. Как тут поступить? Просто заставьте приклира создавать больше макапов. Не волнуйтесь об этом. Но, как правило, если сознание приклира затуманивается, это означает, что вы проходите что-то не в том направлении. если вы просите, чтобы он делал что-то кому-то, и он продолжает выкипать, то, вероятно, у него произошел overrun при работе с dead или deadex. Так вот, dead — это что-то, что человек сделал кому-то другому, хотя его никто не провоцировал на это. Это dead. Человек говорит, он заслужил это. У человека не было никакой причины, чтобы сделать это ему. Он говорит, он заслужил это. Мы называем это dead. Тот парень, Джо Блинк, никогда не причинял ему вреда. Джо Блинк абсолютно ничего ему не сделал, но однажды ни с того ни с сего он снес Джо Блинку голову. А потом кто-то приходит. У него не было совершенно никаких причин делать это. Кто-то приходит и спрашивает его. «Эй, что ты сделал? Зачем?» «Ну, он заслужил это». «Чем же он заслужил это?» «Ну, у него были грязные ногти. Или я такой человек, как он». Он даст длинное, сложное объяснение, оправдывая то, почему он сделал это. Но у него не было никаких причин делать это. Так что он, возможно, совершит много таких поступков. А потом в один прекрасный день он придет кто-нибудь, кто не будет сносить ему голову, а просто легонько заденет его по виску. Что ж, этот человек прекрасно знал, что у него нет никаких причин поступать таким образом. Эта вселенная требует наличия причины. Эта вселенная должна быть логичной. Это самое важное в этой вселенной. И, конечно, она логична. Вы видели это вчера на примере «иметь» и так далее. И превыше всего эта вселенная должна быть логична, и она не должна содержать противоречий. Поэтому этот человек пытается поместить deadex перед Джо Блинком. Перед dead. Он пытается запутать трак и поставить это в логической последовательности. Что-то случилось с его головой, поэтому он сделал что-то Джо Блинку. Что ж, это не работает таким образом. Мы называем это deadex. Это можно истолковать несколькими способами. Объяснение заслуженному действию. Это одно из толкований deadex. Заслуженное действие. Это то, почему данное действие было заслуженным. Это то, почему он снес голову Джо Блинку. Он сделал это, потому что 20 лет спустя некто по имени Кавба задел его по виску. Все это просто нелогично. Тем не менее, человек попытается сделать это логичным. Он будет ходить тут и там и говорить, смотрите, смотрите, это, о, моя голова, у меня ужасные боли в голове, и это просто ужасная травма. Если вы начнете расспрашивать его об этом, он скажет, когда Джо Блинк сделал мне это? Понимаете, Джо Блинк никогда ему этого не делал. И это как раз то, что не так с deadex. Это совершенно ложное заявление. И его ложность становится явной из-за того, что человек придает слишком много значения тому, что было сделано ему. Если человек ходит тут и там и говорит, посмотрите, вот что со мной не так, то на самом деле он показывает deadex. Он говорит, послушайте, это действительно произошло со мной, поэтому я не виновен. Эта вселенная ужасно заинтересована в справедливости. И этот человек говорит, я не виновен. Я не виновен. И поскольку спустя 20 лет после того, как я снес голову Джо Блинку, кто-то задел меня по виску, то нет ничего неправильного в том, что я снес голову Джо Блинку. Хотя это совершенно не так. Что же это deadex? Deadex. Так вот, каким образом вы можете использовать это при работе с макапами? Очень интересно, каким образом вы можете использовать это при работе с макапами. Давайте смакапим Джорджа и Билла. Джордж будет вашим преклиром. Вот перед нами Джордж и Билл в виде двух макапов. Джордж берет Билла и выбрасывает его в окно. Затем Джордж берет Билла и бросает его в дымоход. Затем Джордж берет Билла и бьет его по лицу. Джордж очень сильно беспокоился по поводу этого парня Билла. Но теперь у вас есть этот макап, и вам нужно как следует с ним поработать. Понимаете, одна из причин, по которой работа с макапами приносит такую пользу, заключается в том, что макап — это невоображаемое действие. В прошлом человек иногда создавал что-то в своем воображении. Он придумывал, что он мог бы сделать Биллу, и так далее. А потом он начинает удерживать себя от этого и говорит, «Ну, я не смог бы, Люди помешали бы мне сделать это, но я определенно получил бы удовлетворение, если бы свернул шею этому парню. Я бы с огромным удовольствием свернул ему, но, конечно, я не могу этого сделать. Он на самом деле находится в согласии с Мест-Вселенной. И он рисует все это в своем воображении, и это совершенно отличается от макапов. Воображение — это одно, а макапы — это другое. На самом деле человек помещает перед собой картинку в пространстве, которая имеет измерение, и он делает что-то с этой картинкой. Это макап. А когда он воображает что-то, это является чем-то туманным или чем-то вроде «я полагаю». Таким образом, это два разных действия. Действие на самом деле происходит во времени и пространстве. И если оно выполняется как следует, то все это происходит в пространстве, размеченном якорными точками. И у вас есть действительные образы, которые что-то делают. В макапах происходит взаимообмен потоками. Но действие потока не обязательно должно быть мощным. Вы знаете, что когда в макапах происходит взаимообмен потоков, у преклира изменяется основная энергетическая структура. Вы можете взять прибор, нейметр, прибор, который измеряет потоки и риджи вокруг преклира. Вы можете поместить несколько контактов вот сюда и настроить их выборочно, когда преклир будет работать с макапами. И что вы обнаружите? Вы обнаружите, что каждый раз, когда вы уменьшаете размер макапа и превращаете его в очень плотный маленький объект, риджи начинают надвигаться на преклира. Вы можете увидеть, как риджи приближаются к нему. А когда вы даете ему большее пространство, когда вы разворачиваете шкалу и поднимаете макапы по шкале тонов, когда вы работаете над тем, чтобы поднять его по шкале тонов и так далее, риджи начинают отодвигаться от преклира. Другими словами, состояние преклира улучшается. Вам нужно, чтобы эти риджи двигались по направлению от него, а не по направлению к нему. Так вот, когда вы имеете дело с макапами, то там существует настоящий поток. Вы не просто используете энергию и все такое. Вы на самом деле изменяете постулаты, окруженные усилием, показывая преклиру, что усилие неэффективно. Существует множество объяснений этому. Существует множество причин, по которым макапы работают, и все эти причины хорошие и веские. Существуют причины, связанные с электроникой, существуют причины, связанные с постулатами, существуют причины, связанные с причинностью и так далее. Если вы будете правильно работать с макапами, то вы сможете облегчить все, что угодно. Но у нас есть Джордж злится на Билла долгое время, и теперь он у вас бьет Билла по голове, и неожиданно он выкипание. Вы пытаетесь еще немного поработать с этим. Бум. В чем дело? Просто вы избиваете Билла дольше, чем он заслужил. Теперь вам нужно, чтобы Билл развернулся и поколотил это тело, которое вы называете Джорджем, так, чтобы от него и мокрого места не осталось. Пусть Билл выбросит преклира в окно, пусть он ударит его по голове, пусть он бросит его в дымоход, пусть он увеличивает и уменьшает его размер, пусть он колотит его так, чтобы тот стал маленькой статуэткой, и пусть он забьет в него гвозди. Так вот, Джорджу, вашему преклиру, возможно, будет трудно это переварить. Ему это может не понравиться, но через некоторое время ему будет совершенно наплевать на то, что Джордж делает с этим телом. И если вы будете слишком долго работать с этим, если это действительно тяжелая ситуация, которая продолжается в течение многих лет, вы обнаружите, что ваш преклир, если вы начнете избивать Джорджа, преклира, то преклир в конце концов начнет выкипать. Он в конце концов бумс, жить, бамс. И вам придется снова вытаскивать его. Но что произошло? Теперь Билл слишком долго бил Джорджа. Так вот, вы как аудитор, конечно, можете действовать очень аккуратно и соглашаться с законами, которым подчиняются потоки. И вы можете просто приступить к законам, которым подчиняются потоки. И, возможно, будет лучше, если вы так и сделаете. Ничто вас не принуждает делать с этим что-то просто потому, что ваш преклир начал выкипать. Возможно, если Джордж будет до бесконечности бить Билла, трудности преклира сразу же разрешатся. И в конце концов преклир скажет: «Да к черту все это! Мне даже не нужно выкипать из-за этого. Этот парень подлец, мне все равно. Он умер, его больше нет. Мне все равно, что с ним происходит. Или... Ха-ха-ха, я снова ударил его по голове. Помните, что вы не стремитесь соглашаться с физической вселенной. Вы стремитесь не соглашаться с ней. Когда вашему преклиру приходится довольно туго или происходит что-то в этом роде, вам нужно просто поменять местами макапы, и вы обнаружите, что ситуация начинает разрешаться. Понимаете, существует очень много причин, по которым Джордж должен побить Билла. Но вы неожиданно вытаскиваете все это в виде постулатов. Теперь у Джорджа больше нет причин бить Билла. Но у Билла остается множество причин, по которым он должен так отдубасить Джорджа, чтобы на том не осталось и живого места. Так вот, если в этот момент вы просто завершите сессию и оставите все как есть, то знаете, что произойдет? Это не обязательно. Вы могли бы продолжать все это до тех пор, пока Преклир не бросил бы все расчеты такого рода. То есть вы могли бы продолжать работать со всем этим до посинения. Вы могли бы пройти это, как Керриган, не в ту сторону. Вопреки воле богов. И могли бы дать им по зубам и стукнуть по голове. Это не имеет значения. Я просто рассказываю вам механику того, что происходит с Преклиром. Понимаете? Совсем не обязательно подчиняться этому закону Dead Dedex. Но вы хотите знать, что происходит с Преклиром, и я вам рассказываю. Очень просто. Вы создаете потоки. Поток в виде оверта направлен на Билла. Оверт направлен на Билла. Оверт направлен на Билла. Оверт направлен... Храпение выкипания. Вы встаете и поднимаете его, пинаете его, трясете его и говорите: «Давай-давай, выпей немного кофе, и мы продолжим». И еще один оверт против Билла, и Преклир еще сильнее. Бла. Вам не нужно объяснять Преклиру, что происходит. Вы просто разворачиваете поток в обратном направлении. И, Билл, вы меняете тела местами. Не используйте настоящие тела больше, чем нужно. Используйте что-нибудь другое. Это всегда предпочтительней. Безразличие, с которым Преклир создает это великолепное существо — отца. А потом приделывает ему ослиные уши. А затем превращает их в уши Рапули. Что представляют собой уши Рапули, это уже дело Преклира. А потом он делает отца беременным. Вы просто изменяете реальную вселенную и так далее. И вы обнаружите, как ни странно, что чем больше вы делаете это, тем большего успеха добивается Преклир. Преклир добьется гораздо большего успеха, если он будет бить отца с ушами Рапули, который носит зеленый котелок, как в день Святого Патрика, и ходит в снегоступах, а еще имеет тело козла Ваффера. Это особая порода козлов в 81-й вселенной. Гораздо лучше, если Преклир будет бить, что есть силы, этот макап, чем если он смакапит настоящее тело отца. Потому что отец должен выглядеть для Преклира так, как он выглядит. Преклир был вынужден смотреть на отца так, как ему сказала Мест-Вселенная. Но нет никаких причин, по которым он должен смотреть на папу таким образом. Он говорит, что это папа, это хорошо. Так вот, иногда Преклир может быть очень оригинален. И время от времени Преклир будет выделывать такие вещи. Все, я создал макап. Это совершенно пустое пространство. Это папа. Нет, не говорите ему, создайте макапы. Пусть он поработает с совершенно пустым пространством. Это на самом деле, понимаете, там ничего нет. Там есть другие вещи, там есть другая бутафория, другие макапы и так далее. Он, Преклир, просто настаивает на том, что пустое пространство — это его папа. Что ж, это нормально. Пусть он время от времени делает это пространство голубым или помещает туда немного голубого света и передвигает его. Вы обнаружите, что управлять пустым пространством и знать, что оно есть, или знать, что его нет — это тот еще фокус. При этом нет ничего, на что вы могли бы ориентироваться. Это очень хороший трюк. Преклир должен быть достаточно способным. Хорошо. Вы работаете с Dead Dedex, в результате чего у Преклира начинается выкипание. Чтобы устранить это, нужно просто развернуть поток и пройти все это в обратном направлении. Он слишком долго колотил Билла, пусть теперь Билл побьет Джорджа. Пусть он сделает это, и ситуация разрешится. Но с одним дополнительным условием. Не существует никаких причин, по которым вы должны работать с этим, используя DeadDedEx. Так вот, последовательность Overt-Motivator — это совсем не то же самое, что DeadDedEx. Потому что в последовательности Overt-Motivator очень мало обвинений или расстройств. Человеку снесли голову, поэтому он берет эту маленькую старушку и сносит ей голову. Что ж, он имеет на это полное право. Вы спрашиваете его: «Вы не сожалеете об этом?» Он говорит: «Нет, я не сожалею об этом». «Почему вы не сожалеете об этом?» «Ну, мне однажды тоже снесли голову». Такова справедливость в этой вселенной. Это логично, понимаете? Причина — следствие. Причина — следствие. Не пытайтесь работать с последовательностью «следствие — причина», «следствие — причина». Нет. Это неправильное направление. При работе с DeadDedEx вы пытаетесь проходить последовательность «следствие — причина», и это неправильно. Так вот, в последовательности Overt-Motivator при Клиру что-то делают, а потом он делает то же самое кому-то еще. На самом деле это не беспокоит его. Это не очень беспокоит его. Это последовательность Overt-Motivator. Однако то же самое происходит и в случае, когда преклир выкипает. Если вы будете работать с овертом больше, чем с мотиваторами, сознание преклира снова затуманится. Вот и все. Потому что в каждом инциденте вы на самом деле работаете с потоками. Существует целый поток DEAD. И этому потоку противостоит целый поток DeadEx. Существует поток мотиватора, и ему противостоит поток оверта. Понимаете, это целые потоки в виде инцидентов. Один отдельный инцидент — это один поток, можно так сказать, понимаете. Этот инцидент состоит из множества потоков, но вы можете разделить их на два больших потока. Инцидент, который представляет собой исходящий поток — это оверт. И инцидент, который представляет собой входящий поток — это мотиватор. Инцидент, который представляет собой исходящий поток — это DEAD. И инцидент, который представляет собой входящий поток — это DeadEx. Понимаете? Таким образом, мотиватор и DeadEx — это инциденты входящего потока. А оверт и DEAD — это инциденты исходящего потока. Оверт является допустимым с точки зрения закона, с которым все согласились. Закон позволяет совершать оверт. Закон не позволяет совершать DEAD. Это действие ничем не спровоцировано, оно ничем не мотивировано. Факсимили устроены таким образом. Таким образом, оверт — это действие, направленное вовне, и DEAD — это действие, направленное вовне. Намерение, вложенное в это действие, направлено вовне, даже если при этом существует множество внутренних потоков. Понимаете, как это может быть? Все это — оверт, DEAD, оверт — все это содержит в себе сложную схему потоков, и единственное, что определяет тип инцидента — это общая направленность потоков в инциденте. Так вот, общий поток в мотиваторе. В мотиваторе больше входящего потока, чем исходящего. Знаете, человек стоит себе, а кто-то подходит и бьет его по голове каменным топором. Так вот, в этом инциденте много входящего потока. Таким образом, весь инцидент становится входящим потоком. В инциденте преобладает либо входящий поток, либо исходящий. Определив это, вы можете работать со всем инцидентом как с единым целым. Вы понимаете, что в каждом отдельном действии присутствует ряд потоков. Движение каменного топора, которое ударяет человека по голове, в одном только движении топора уже содержится сложная схема потоков. И я покажу вам, насколько их много, через несколько секунд. Там присутствует совершенно определенное количество потоков. Так вот, любой поток имеет свой номер. Итак, к чему все это сводится? Все это сводится к тому, что на полном траке у человека может быть слишком много мотиваторов и недостаточно овертов. Что представляет собой этот человек? Этот человек совершает кучу овертов. Он уже получил весь этот входящий поток и пытается избавиться от него. Он без какой бы то ни было причины становится злым, он пинает маленьких детей в кроватках, он просто невыносим и так далее. И кто-то говорит ему: «Ну, я думаю, у вас хорошая бабушка, хорошая милая старушка, она всегда такая милая. Да, я бы задушил старую крысу.
Он на самом деле, говоря откровенно, находиться с ним рядом довольно безопасно.
Он на самом деле более безопасен, чем кто-то другой. Почему? Потому что он достаточно открыто говорит обо всем этом. У него есть этот огромный запас мотиваторов, и все они готовы выстрелить. Они выстрелят ему в лицо. Но на самом деле он может находиться в более низком диапазоне по отношению ко всему этому и может иметь слишком много. Он может находиться в очень низком диапазоне и по-прежнему иметь слишком много мотиваторов. Только у него опять же сместился баланс, и он скрыто пытается избавиться от своих мотиваторов. Рядом с ним находиться небезопасно. Он представляет некоторую опасность. Но, понимаете, здесь существует гармоника. Вот есть человек, который находится высоко на шкале тонов. И у него полно всяких мотиваторов. Его замок сожгли, с ним сделали что-то еще, и он стал разбойником, и теперь он разбойник, ну теперь все держитесь. Боже, как у него много мотиваторов. Все говорят о Джесси Джеймсе. Руководство железной дороги вышвырнуло его на улицу, погубило его стариков и тому подобное. Возможно, это правда, потому что этот парень в сущности не был головорезом. Он просто был чертовски зол на железную дорогу, и он был ужасно зол на банкиров. И он свел с ними счеты, это уж точно. И все люди в том районе, где он жил, да и во всей стране, на самом деле были на стороне Джесси Джеймса. Все были на его стороне. Нужен был банкир и человек, жаждущий славы, чтобы застрелить этого парня в спину. Но суть в том, что все симпатизируют такому грабителю. Почему? Потому что они осознают, что у него слишком много мотиваторов, вот и все. И он совершил все эти оверты, и с ним сделали то-то и то-то, так что это все объясняется чувством справедливости. В настоящее время справедливость заключается в том, чтобы убегать от полиции. То есть в противоположном направлении. Люди говорят «ля-ля-ля», это было справедливо, конечно, Робин Гуд и все такое. Люди осознают это. Они говорят, ну, причина, по которой тот-то и тот-то стал разбойником и так далее, заключается в том, что... И потом перечисляют длинный список того, что произошло с этим человеком и что ему самому пришлось пережить. Например, у малыша Билли было много хороших друзей, и он имел такую вот репутацию. Когда он был маленьким ребенком, с ним произошло много плохого. И, откровенно говоря, в глазах людей малыш Билли не мог сделать ничего плохого. И тем не менее этот парень, он совершал так много овертов. Однажды он оказался возле канавы, которую копали два мексиканца. Знаете, он никогда не считал мексиканцев. Трудно сказать, сколько малыш Билли убил мексиканцев. Он убил 21 белого человека. Но бог его знает, сколько мексиканцев, потому что он... Такого рода инцидент. Он подходит к канаве, и там два мексиканца копают эту канаву. И он просто вытаскивает пистолет и убивает их. Его приятель спрашивает его, что с тобой, за что ты их? Не знаю. Не сейчас, так в будущем они бы чего-нибудь да натворили. Так что, каким бы иррациональным это ни казалось, справедливость легко переходит в руки преступника. И затем он начинает вершить правосудие, просто потому, что у него слишком. У него много мотиваторов, что означает, что теперь он будет совершать оверт за овертом. И вот он опускается по шкале тонов, и он совершает много овертов. На самом деле он совершает больше. Исключительно с точки зрения количества у него становится больше овертов, чем мотиваторов, которыми можно было бы объяснить эти оверты. Поэтому некоторые из них, естественно, становятся дед. Так вот, вместо того, чтобы совершать оверты, он совершает дед. Он исчерпал весь банк. Он другим сделал больше плохого, чем было сделано ему. И теперь он находится в таком положении, что любое его действие будет дед. Оно не будет заслуженным действием. Он исчерпал весь свой кредит. Что-то подобное происходит с некоторыми ребятами в саентологии. У многих из них была масса оправданий, чтобы совершить множество вещей. Что я злой или дрянной человек. Но они исчерпали свой кредит. Теперь давайте посмотрим на все это с другой стороны. Что происходит, когда у этого человека накапливается слишком много дед?
Что ж, он окажется в таком положении, что рано или поздно он получит дедекс. И однажды он выходит на улицу, и маленький мексиканский мальчик плюется в него из трубочки горохом. К этому времени у него накопилось слишком много дед. И он говорит: «Ай-яй-яй-яй-яй, какой ужасный синяк! Какая у меня травма! Боже мой! Посмотрите, что со мной произошло! Посмотрите, как все это ужасно!» На самом деле он говорит: «Да, я знаю, я сделал слишком много дед. Не наказывайте меня больше, потому что я наказан этой трубочкой за все, что я сделал». Хе-хе. Никто другой так не думает. Итак, вот он, этот парень. И неожиданно он оказывается низко на шкале тонов по сравнению с тем уровнем, на котором он находился до этого. Здесь мы видим неврастению, ипохондрию, разного рода странные проявления. Например, вы смотрите на Преклера, и он, очевидно, находится в неплохом состоянии. У него, очевидно, даже нет очень сильной головной боли или чего-то в этом роде, но он постоянно говорит: «О, моя голова! Меня так мучает головная боль! Меня так мучает то-то и то-то! И у меня мой большой палец ноги! У меня кутикулоз!» Или что-то в этом роде, и так далее. И вы начинаете лечить у него то-сё, а потом он выходит на улицу и сдирает кожу на коленке. У него очень сильная потребность в дедекс. Он жаждет дедекс. Ему нужно, чтобы с ним что-то происходило, потому что он исчерпал весь свой кредит. Это просто, если бы вы разбирались в банковском деле, в самом элементарном банковском деле или в элементарной бухгалтерии, то вы бы полностью понимали подобный тип обмена, подобное взаимодействие. Все это просто сводится к кредитам и дебетам. Он сделал слишком много всего, поэтому он в долгу, и ему должны отплатить. И ему отплачивают. Что ж, он пойдет и будет платить сам, если ему никто не заплатит. Такой парень опасен. Он неожиданно выскакивает на дорогу и напрашивается на то, чтобы его сбила машина. Такой человек думает, что он не может оплатить все, что с него причитается. Так что ему чуть ли не самому приходится убивать себя. И при этом он забирает вас вместе с собой. Он появляется прямо перед вами и говорит: «Ля-ля-ля». И вы смотрите на него какое-то мгновение и чувствуете себя совершенно сбитым с толку. Вы спрашиваете: «Разве ты не осознаешь, что если ты будешь продолжать стоять здесь и говорить все это, то тебе снесут твою глупую башку?» А парень говорит: «Ну, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля». Бах! И что бы вы думали? Он поднимается и говорит: «Ля-ля-ля-ля-ля». Это очень странно. В это просто невозможно поверить. Этот парень продолжает говорить «Ля-ля-ля», и вы берете дубинку и разбиваете ему череп. Он идет в больницу, в течение некоторого времени он невменяем, потом он возвращается. В следующий раз, когда вы встречаетесь с ним, он говорит «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля». Бог мой, он нашел того, кто может отплатить ему. Он не оставит вас в покое. И чем более высокое и важное положение вы занимаете, и чем лучше ваша репутация и так далее, тем лучше ему отплатят. Интересно, правда? Так что он будет появляться рядом. Бедолаги — профессиональные стрелки много лет назад. Боже мой, всегда находился какой-нибудь идиот в баре, который вставал и говорил «ля-ля-ля-ля-ля». Ему говорят: «Если ты еще раз скажешь это, то хватай револьвер». А этот идиот продолжает «ля-ля-ля-ля» и вытаскивает свой пистолет. И вот профессиональный стрелок наблюдает, как этот идиот вытаскивает свой револьвер из кобуры, взводит курок, прицеливается. И тут он всаживает ему пулю между глаз. Бух! Понимаете? Он вытаскивает револьвер и стреляет. Он говорит: «Не понимаю. Он не отличался умением быстро выхватывать револьвер. Я ничего ему не сделал. Я нахожусь в городе всего лишь час. Я еще никому не наступил на его любимую мозоль. Я не знаю его друзей, тем не менее, вот он лежит мертвый». Он совершенно сбит с толку. Он чувствует себя немного глупо. Он расстроен. Его заставили использовать часть своего кредита. Так вот, этот парень приходит из больницы домой с разбитым черепом. Вы снова пробиваете ему череп, и он все равно будет говорить «ля-ля-ля». Ничто не сможет вылечить его от этой болезни до тех пор, пока в один прекрасный день вы совсем не угробите его. Конечно, он угробит вас тоже. Но когда вы, наконец, угробите его, он будет, по-видимому, просто счастлив. Вы говорите: «Боже мой, теперь он даже не собирается мстить, он счастлив! Черт с ним!» Что это? Это механизм жизненного континуума. Это еще один способ выживать, это еще один способ одолжить чужую идентность. И все это сводится вот к чему. Если человек сможет заставить кого-то причинить ему достаточно вреда, то этому кому-то придется создавать жизненный континуум для него. А это еще один способ добиться выживания идентности. Давайте еще раз очень медленно пройдемся по этой теме. Потому что это довольно важно. И это объяснит вам один очень странный момент в поведении человека. Очень многое станет вам понятно в поведении человека. Дело вот в чем. Допустим, жизнь человека начинается в точке X и продолжается вдоль всей этой линии. И дела у него идут хорошо вот до этого момента, а потом начинается падение, и он знает, что он не выживает. Он совершил слишком много дед. У него полностью исчерпан кредит. Таким образом, он не сможет выживать в качестве собственной идентности. Он знает, что он погружается в бессознательность в области между жизнями. У его тела такие привлекательные манеры, и у него столько всего приятного и милого, что он не хочет расставаться со всем этим. Он хочет, чтобы кто-то взял все это себе и продолжал нести все это. Каким образом он может добиться этого? Он побуждает кого-то, чтобы тот совершил против него несколько дед. Совершенно незаслуженные действия. Ни одно действие не является заслуженным. Если вы посмотрите на график А, вот здесь на жизненный континуум, то есть, простите, это цикл действия, и он начинается вот здесь, в точке X, и развивается до точки X1. Это начать, это остановить. Кейс этого человека может быть совершенно открытым. Он даже может выглядеть молодым. У него могут быть всевозможные. Вы бы не подумали, что с ним происходит все это. Но он, двигаясь по широкой нисходящей спирали, приближается прямо к этой точке, к остановке. Он уже прошел большую часть дуги. Он находится вот здесь, в точке Б. И вот он в точке Б. Он знает, что он умирает. Не дайте одурачить себя, потому что тело может выглядеть очень энергичным и полным жизни. Тетон может находиться на последних витках нисходящей спирали. И вы увидите у него эти действительно странные проявления. Но как только вы поймете, что происходит, это перестанет казаться странным. Итак, он находится на схеме 1. Он двигается в этом направлении. Этот тип на схеме 1 находится в точке B этой спирали, изображенной на схеме 2. И у него слишком много вот здесь, в этой точке G, которую мы назовем слишком много дед. Он совершил слишком много дед. Он умирает еще и разного рода другими способами. Главным образом потому, что совершил слишком много дед. Он исчерпал весь свой кредит. Теперь ему нужно накапливать дедекс. И ему нужно, чтобы кто-то создавал для него жизненный континуум. Еще один способ выживания. Выживание в качестве самого себя. Выживание в качестве идентности. Каким образом человек добивается, чтобы его идентность выживала? Он добивается, чтобы кто-то совершал оверты против него, чтобы кто-то совершал дед против него. Потому что потом этому кому-то придется создавать для него жизненный континуум. Вот вы находитесь в точке Y. Вы движетесь вдоль этой линии, и вы счастливы, насколько только возможно, вы и так далее. Вот здесь ваш жизненный цикл, и вы находитесь в том же промежутке времени. Неожиданно перед вами появляется этот тип. Он стоит перед вами и позволяет, чтобы вы снесли ему голову. Затем он падает, и вы снова сносите ему голову. И вы говорите: «Послушай, ради Бога, будь благоразумен. Если ты будешь продолжать в таком духе, я вспорю тебе брюхо и вытащу кишки, а потом растяну их на 10 метров и буду мучить тебя с дальнего конца». И он говорит: «Попробуй. Ты просто пытаешься найти оправдание. Ты злой просто потому, что твоя проблема и проблема людей, подобных тебе, в том...» Бух! Вы отводите его в камеру для пыток и вздергиваете его на дыбу. И даже теряя сознание, он все равно оскорбляет вас. Но что происходит с вами, мистер Игрек? Что происходит с вами? Начиная с этого момента, в точке G, вы тоже начинаете двигаться вниз. Но вы сильны, и ему это известно в любом случае. И с этого момента вы являетесь мистером XY. Или YX. Понимаете? В промежутке от маленькой точки А до точки G вы были мистером Y, а начиная с точки G и до скончания времен вы являетесь мистером YX. Теперь на ваше поведение и действия влияет необходимость создавать жизненный континуум этого парня. На самом деле вы пытаетесь искупить его преступление. Он заставляет вас совершать преступление против него, чтобы вы затем создавали для него его жизненный континуум. Замечательно, не так ли? Существует несколько способов выживания. И один из них можно назвать на схеме 3. Один из них может представлять собой «я» индивидуума на шкале времени. Это множество идентностей. Могут быть и другие динамики. Здесь может быть культура. И культура тоже может иметь множество периодов. Кроме того, есть «я» в течение одной жизни. И это имеет свой цикл действия. У индивидуума есть также личные объекты, которые принадлежат ему в течение одной жизни. И они продолжают существовать. А затем, что бы вы думали? У индивидуума есть жизненные континуумы для других. На самом деле это его жизненные континуумы в других людях. Так вот, человек всегда, эти люди всегда оставляют завещание, как будто мест-объекты представляют какую-то важность. Кто что унаследует и кто? На самом деле человек говорит: кто позаботится об этих объектах за меня? Да, вы должны продолжать выживать посредством этих объектов. Его личное «я» в одной жизни сводится вот к чему. Кто заботился об этом теле? И я заботился об этом теле, а теперь мы положили тело отдыхать, и у нас есть другое тело. Затем мы создаем небольшой жизненный континуум с помощью других людей, и у нас есть личные объекты, существующие в одной жизни. И одним из таких личных объектов является собственное имя. Всегда найдется какой-нибудь богатый человек, который решит привести в порядок лунные горы или что-то в этом роде, испытывая странное предчувствие, что вы назовете в его честь какой-нибудь горный пик, и таким образом его имя будет выживать. Это выживание идентности. У него есть невероятное стремление, чтобы выживала его личная идентность. Человек осознает, что у него есть идентность, и он хочет, чтобы она продолжала существовать. Идентности имеют два назначения. Во-первых, они объединяют различные вещи в группы и служат в качестве ярлыков. И во-вторых, они являются заменой выживанию. Первое назначение полезно, второе, конечно, полный идиотизм. Я имею в виду имя человека. Это кажется очень забавным, когда задумываешься об этом. Это имя. Если вы оглянетесь назад и посмотрите далеко в прошлое, вы увидите, вы будете поражены. Вы читаете слово «Лукреций». Сегодня его, вероятно, зовут Джонни Джонс. Или он, возможно, какой-нибудь очень умный парень, который работает в Bell Telephone Laboratories. Или где-нибудь в этом роде. Он продолжает жить. Тем не менее, единственное, для чего вы используете слово «Лукреций», это чтобы идентифицировать труд. И до тех пор, пока оно идентифицировано как его труд, оно не будет искажено или спутано с работой, ну, я не знаю, например, папы Пия или кого-то еще. Понимаете? Так что идентность — это механизм, позволяющий отличать одни вещи от других. Это ярлык. Это всегда используется при изготовлении той или иной продукции. Вы можете купить холодильник электрической компании «Ого-го». Он может быть хорошим, но чаще всего у них не очень хорошая продукция. Причина, по которой компания «Ого-го», которая изготавливает холодильники, не очень хорошо известна по всей стране, заключается главным образом в том, что у них паршивые холодильники. А если вы купите холодильник компании General Electric, то вы будете знать, что этот холодильник будет стоять себе и работать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Он будет охлаждать. Таким образом, General Electric — это идентность огромной расширяющейся организации. Однако это ярлык, который можно использовать для обозначения тех или иных объектов, чтобы люди могли отличать их от всего остального. Это становится символом многих вещей. Слово «Лукреций» стало символизировать множество вещей. Оно обозначает какой-то труд. И до тех пор, пока этот труд обозначается словом «Лукреций», точно так же можно использовать любую другую комбинацию слов. Это можно было бы назвать «анатеном» или «алертопадом», или чем-то еще в этом роде. У людей есть это странное представление о том, что выживание как-то связано с именем. Это очень странно. Например, я настоятельно требовал, постоянно очень настоятельно требовал, чтобы в названиях техник, разработанных и сгруппированных в рамках дианетики и саентологии, содержалось мое имя. Это очень-очень интересно. Но вы заметили, насколько это замедлило деятельность сквирлов? Труд являлся трудом. Но вы посмотрите на техники, которые существовали сами по себе в разных местах. В них не значилось мое имя. На их исследование не было потрачено ни минуты, и они не представляли собой группу данных. Некоторые из них были хорошими, некоторые сносными, ну и так далее. Что ж, у нас с вами есть группа данных. Я знал, что я делаю. Я пытался собрать вместе группу данных. Я не пытался заработать 8 миллионов 655 тысяч баксов. Я не пытался делать что-то другое. И, конечно, забавно то, что хотя это тело зовут Хаббард, мое имя не Хаббард. Возможно, никто никогда не узнает моего имени. И это очень забавно, если задуматься над этим. Это шутка. Но как только человек начинает понимать это, он осознает, что этот механизм создания жизненного континуума другими людьми — это просто бессмыслица. Это просто идентифицированный объект. Человек, который использует этот механизм, находится довольно низко на шкале тонов. Он опускается очень низко по шкале тонов и настоятельно добивается, чтобы люди делали ему что-то плохое. А потом он приходит к вам, как к аудитору, и жалуется, что люди так плохо с ним поступают. «Да, я слышал несколько довольно сомнительных историй в разных местах в космосе и на Земле». Что-то вроде этого. Вы хвастаетесь или признаетесь? Так вот, это имеет самое непосредственное отношение к делу. Когда Приклер приходит к вам и рассказывает, как у него все плохо и как он расстроен всем этим, посмотрите на него очень внимательно и спросите. Вы хвастаетесь или признаетесь? Он не признается. Он хвастается. Он говорит, посмотрите на все это. Я совершенно, у меня есть все эти кредиты, и мне сделали столько ужасных дедекс. Но единственная причина, по которой он рассказывает все это, заключается в том, что он знает, что он просто лжет. Он в сущности знает, что говорит вам откровенную ложь, когда рассказывает, в каком плохом состоянии он находится, и что он уже сполна получил за все свои грехи. Ведь если бы он сполна получил за все свои грехи, то у него не было бы навязчивого желания хвастаться этим. он бы просто начал новый цикл и совершил бы целую кучу дед и овертов. Так вот, что вы проходите с этим человеком в одитинге? У него болит голова, у него болят ступни, у него болят уши, у него ламбагозис медула облангата, и его способность к арифметике заблокирована крученным пространством G. И вот он перед вами. И от вас ожидается, что вы приведете его в порядок. Но на самом деле он говорит: «Посмотрите, в каком плохом состоянии я нахожусь. Мне нужно обратиться к специалисту. Да, я действительно в плохом состоянии. Посмотрите, до чего меня довели. Это доказывает, что я платил. Я расплатился сполна. Посмотрите, какой у меня кредит. И вот я сижу здесь, и ко мне применяют саентологию». Прелестно, не так ли? И это доказывает всем и каждому, что у меня очень много дедекс. У меня очень много мотиваторов, мне столько всего сделали, и этого слишком много. Но вот вы убираете один мотиватор, и ему становится немного хуже. Потом вы убираете еще один мотиватор, ему становится еще немного хуже. Вы убираете еще один мотиватор, и неожиданно этот человек разводится. Равновесие в его жизни совершенно нарушено. И вы задаетесь вопросом: что, черт побери, здесь происходит? Что ж, увидеть, что происходит, очень просто. Просто вы неправильно оценили соотношение кредита и дебета в его бухгалтерской книге. Вы сказали: этому парню сделали слишком много плохого. Вы приняли его оценку. Его оценка была сделана в МЕСТ-вселенной, и поэтому в ней все поставлено с ног на голову. Именно поэтому в ней все поставлено с ног на голову. Если он пришел к вам, чтобы рассказать, что ему столько всего сделали, и поэтому он находится в таком ужасном состоянии, ох, то вам нужно просто проходить с ним то, что он сделал другим людям, и он будет становиться все более и более хорошим, более приятным и более спокойным. И он будет говорить вам время от времени: «Знаете, мы ничего не сделали по поводу моей большой ягодичной мышцы, которой постоянно доставалась от моего отца». И он будет упоминать об этом все реже, реже и реже. Он будет становиться все более и более веселым, все более и более сообразительным. Вы подумаете, будто он осознал, что он на самом деле может выдерживать то, что на него обрушивает жизнь. Вы можете найти этому такое вот логичное объяснение. Мы с помощью макапов убедили его в том, что он может выдерживать то, что на него обрушивает жизнь. О, нет. С помощью макапов мы устранили весь этот избыток дед, что он совершил. Мы полностью устранили все это. И теперь в его банке больше мотиваторов, чем овертов. И меньше дед, чем дедекс. И поэтому он стал жизнерадостным и спокойным и стал чувствовать себя комфортно. Он знает, что если кто-нибудь сядет напротив него и скажет ему: «Ты никчемный человек», то у него будет достаточно кредита, чтобы потянуться и спокойно, с радостью на душе, задушить его. Теперь у него есть это право, поэтому... Например, у нас здесь есть преклир, который является воплощением этого принципа. Этому преклиру действительно пришлось сильно сбавить обороты. Но вы должны были проходить с ним то, что он сделал другим людям. Этот преклир на самом деле находится в довольно хорошем состоянии. Но он будет чувствовать себя деградировавшим. Деградация, потеря самоуважения и тому подобное берет начало в этом соотношении кредита и дебета. Деградация — это когда индивидуум просит кого-то дать ему какой-нибудь статус. И это уже довольно сильная степень деградации. Когда индивидуум просит, чтобы ему дали какой-нибудь статус, а потом его у него забирают. Другими словами, у него было так мало силы, что ему пришлось обращаться за силой к кому-то еще. А потом, после того, как он обратился к кому-то за силой, даже после этого у него все равно отобрали силу. У него больше нет силы. Это деградация. Потеря силы на этой шкале. Сначала он, конечно, был сам себе хозяин. Он идет, и не спрашивая ни у кого разрешения. ввязывается в спор с этой вселенной. Кто-нибудь подходит к нему и говорит: «Где ваше разрешение?» Он говорит: «Мое что?»
«Где ваше разрешение? Где ваша лицензия на выживание?»
Парень нависает над этим человеком, и тот становится очень маленьким. А парень говорит: «А что, людям здесь нужна лицензия на выживание?» Он чувствует себя очень высоким. «Хорошо, я дам вам лицензию».
Он сам себе хозяин и действует, ни у кого не спрашивая разрешения. Он казнит людей направо и налево. Он не считает, что ему нужно чье-то разрешение.
А затем, спустя некоторое время, как он попал в эту вселенную, в игру вступает этот фактор — дебета и кредита. Справедливости, несправедливости. Причина, по которой этот фактор вступает в игру, состоит исключительно в том, что этот индивидуум получает обратный удар. Понимаете? После того, как он ударил Джо, он получает ответный удар боли Джо. И это примешивается к каждому возникающему у него побуждению ударить Джо. И его чувство компетентности и все остальное улетучивается, поскольку сначала он чувствовал себя очень компетентным, а потом неожиданно испытал боль. Он чувствует себя очень компетентным, он перерезает глотку Джо, зыть, и затем испытывает боль. Платой за перерезанную глотку Джо является боль. Таким образом, он получает этот двойной поток, и в конце концов он убеждается в том, что в Мест-вселенной работает система дебета-кредита. Поэтому ему нужно иметь оправдание, чтобы делать то, что он делает. Но это тоже глупо, потому что его все равно сразу же настигают потоки. На самом деле не имеет значения, сколько «справедливости» в кавычках стоит за каким-то из этих потоков. Немного лучше, если мы имеем дело с последовательностью оверт-мотиватор и так далее. Ответный удар есть ответный удар. Когда вы стреляете из оружия, вы получаете отдачу. Человек получает слишком много отдач, после чего его система кредита приходит в паршивое состояние. Давайте посмотрим на этот принцип жизненного континуума и осознаем, что вокруг нас очень много людей, которые напрашиваются на то, чтобы им что-то сделали. И есть много людей, которые рвутся сделать что-то для кого-то еще. Все это точно так же имеет отношение к этому балансу потоков – кредита-дебета.
И всякий раз, когда мы рассматриваем этот цикл действия, мы обнаруживаем, что человек не просит лицензии на выживание, пока не перевалит за середину всего цикла Мест-вселенной. Он должен перевалить за середину этого цикла, чтобы начать беспокоиться об этом.
Если человек беспокоится о потоках, или же если потоки начали оказывать на него воздействие, а человек находится на таком низком уровне шкалы тонов, где потоки оказывают на него сильное воздействие, то он может быть уверен в том, что он будет все больше и больше реагировать на потоки.
И, конечно, все потоки направлены в обратную сторону, и, в конце концов, у него будет невероятная путаница.
Так вот, когда вы будете иметь дело с макапами, вы должны обратить на это внимание, особенно работая с преклирами, которые находятся низко на шкале тонов. С моей точки зрения, важнее уделять внимание пространству, а не потокам. Гораздо важнее обозначить границу пространства. Если вы работаете с преклиром, который находится в плохом состоянии, пусть он просто попрактикуется с якорными точками. И пусть он просто поместит 8 якорных точек. Знаете, 8 углов. Пусть он сделает для себя куб. Пусть он просто попрактикуется в этом. Пусть он удерживает их на месте, независимо от того, где он находится. Пусть он в течение некоторого времени удерживает их на месте.
Вы увидите очень странные проявления. Преклир начинает успокаиваться.
Инстинктивно он осознает, что единственное пространство, которое у него существует, это то пространство, которое создает он сам. Якорные точки, которые кто-то создал для него, не являются его якорными точками. Поэтому, когда ваш преклир запутался в потоках, вы можете ожидать, что имеет место одна из этих глупых вещей. Жизненные континуумы и Dead Dedex. Он приходит к вам, и у него болит голова. У него болит голова, потому что он ударил кого-то по голове, когда был совсем молодым. И теперь все это вывернуто шиворот на выворот. Он жалуется вам и говорит, что его нужно лечить. И вы проходите с ним все, что он сделал другим людям. И он выздоравливает. Так вот, если вы хотите восстановить чей-то супружеский союз, вы, как аудитор, можете очень легко разрушить супружеский союз. Просто проведите процессинг одному из партнеров, не проводя процессинг другому. Равновесие в их союзе будет полностью нарушено. И вам нужно тем или иным образом восстановить это равновесие. Вам нужно просто следить за этим и не допускать, чтобы все зашло слишком далеко, прежде чем вы возьметесь за это. Хорошо, давайте рассмотрим эту последовательность оверт-мотиватор. Итак, мы проходим в процессинге все. Мы проходим с человеком целую кучу дет. Боже мой, мы заставляем его делать различные действия при работе с макапами, и он бьет и бьет людей по голове. Вы сразу же подумали бы, что это опустит его по шкале на такой уровень, где то-то и то-то будет плохо и так далее. О, нет. Он будет становиться все более и более оживленным, все более и более сообразительным. Понимаете, на самом деле вы проходите с ним весь дебет. С точки зрения этой вселенной, вы приводите его в такое состояние, что он может поднять невероятный шум. Так и происходит. Потом он возвращается домой. Обычно, когда он входит в дом, его встречает летящая сковородка, которая попадает в стену рядом с ним. В этот раз он приходит домой. Обычно он говорит «Спасибо, дорогая». И, крадучись, пробирается к стулу, а потом спрашивает «Ужин уже готов, дорогая?» В этот раз он приходит домой, и мимо него пролетает сковородка, и он очень весело поднимает эту сковородку, выходит на дорожку перед домом, затачивает одну сторону сковородки и принимается за дело. И, конечно, его жена сильно удивлена. Она решает, что все потеряно, потому что видит, что механизмы контроля, которые она использовала, перестали действовать, и рядом с ней находится незнакомый человек. Она очень расстраивается. И она не берет в расчет, потому что генетическая сущность — это семьянин. Без семьи генетическая сущность чувствует себя потерянной. Очень странно, но для Homo sapiens характерно наличие семьи. Это заложено в основу генетической сущности. Удивительно. Удивительно. Если вы изучите генетическую сущность, то вы найдете для себя некоторые данные о том, что могло произойти в этой вселенной. Вам не обязательно это знать, но многие ваши стремления, связанные с семьей и так далее, исходят вовсе не от тетана. Они исходят от генетической сущности. Генетическая сущность вообще не может выживать без семьи. Она совершенно мертва, если она не является членом семьи. А тетан совершенно мертв, если он слишком сильно погружен в семейные отношения. Таким образом, это невероятное стремление иметь семью и так далее происходит от генетической сущности. Эта генетическая сущность, понимаете, она потеряна. Она потеряла свою независимость действий и так далее. И ее невероятная преданность. Ее потрясающая преданность. Она чувствует огромную ответственность за то, чтобы этот жизненный континуум продолжал существовать. Она должна продолжать себя. Это можно увидеть на примере клеток. Что происходит при делении клетки? Она копирует свой банк памяти и передает его своему потомку. Что ж, человек думает, что делает это, когда он копирует себя, когда генетическая сущность создает свою копию, она думает, что она передает свой банк памяти. Возможно, это так. Кто знает. Вы не можете разговаривать с генетическими сущностями. Они своего рода психотики. На самом деле они страдают мономанией. Кроме того, они ужасно консервативны. Боже мой. Они просто застряли. Однако они очень способные существа. Ужасно способные существа. Генетическая сущность строит сердце, и это хорошее сердце. Если бы в механической мастерской работал такой мастер, который мог бы неизменно создавать поршни, столь же хорошие, как сердца, которые создает генетическая сущность, этот мастер был бы самым лучшим мастером, который когда-либо существовал.
Этот мастер был бы самым лучшим мастером, который когда-либо существовал. Так что, видите, у генетической сущности есть свои способности. Они не обязательно являются самыми лучшими способностями, которые только могут быть. Кстати, вы можете попасться в одну ужасную ловушку. Понимаете, генетическая сущность использует мест-вселенную, с помощью которой она строит тело. Она пришла в очень плохое состояние, и теперь ей приходится постоянно использовать материалы мест-вселенной. Ей приходится использовать протоплазму, которая была создана очень-очень давно на этой линии протоплазмы. И ей приходится использовать различные вещи, чтобы строить, строить, строить. Она перескакивает с одной линии протоплазмы на другую, но она наделяет инициативой протоплазму и некоторые шаблоны на линии протоплазмы. Таким образом, у членов семьи есть внешние сходства в том, что касается тела, но совершенно разные характеры. Затем к этому добавляется тетан, и получается нечто совершенно дикое. Другая идентность. Таким образом, мы имеем дело с генетической сущностью. И генетическая сущность постоянно очень занята. Она строит, 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 строит. И, конечно, ей нужна семья, с помощью которой она может строить. Генетическая сущность потерпела полную неудачу с точки зрения первой динамики. Она не стоит и ломаного гроша с точки зрения первой динамики. Она просто не стоит и ломаного гроша. Она скорее ляжет и умрет, чем будет работать исключительно для себя. Знаете, есть такие люди, которые сидят в своей квартирке и читают, 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 а потом пишут стихи, а потом снова читают, 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 и снова пишут стихи, а потом они идут куда-то и работают там, и зарабатывают достаточно денег, чтобы можно было вернуться домой и читать, читать, читать. Но генетическая сущность никогда не поступит таким образом. Никогда. Это может сделать тетан, и человек может испытывать побуждение сделать это. Но если он очень тесно связан с телом, он просто обнаружит, что это невозможно сделать. Он чувствует, что у него нет никакого побудительного мотива. Это объясняется тем, что у тела нет никакого побудительного мотива. У него нет семьи. Вот откуда появляются эти цели. Отсюда появляется цель, связанная с мест, цель иметь потомство и тому подобное. Отсюда появляется страстное желание иметь семью. И вы обнаружите, что генетическая сущность лучше всего выживает и в то же время находится в самом паршивом состоянии из-за семейных отношений. Но это не обязательно означает, что тетан хоть в какой-то степени оперирован в этой области. Тетан гораздо больше заинтересован в системе дебетов и кредитов более высокого уровня, в которой отражено, что он сделал сам себе, с помощью себя и для себя. Кстати, тетанам гораздо легче объединяться в группы. Семья — это не очень хорошая группа. Это плохая группа. Так что все это больше относится к Homo sapiens из-за генетической сущности, чем к тетану. Вы увидите, как все это изменится в человеке после того, как вы сделаете его тета-клиром и поднимете его к состоянию отклированного тета-клира. Но пока вы этого не добились, помните о соотношении дебета и кредита — и о грубой природе потоков. У человека было слишком много входящего потока, и он будет создавать исходящий. Если у него было недостаточно входящего потока, у него будет входящий поток. Вот и все. Хорошо, давайте сделаем перерыв.